8:00 в российской столице. Вы слушаете радиостанцию «Эхо Москвы». Среда уже наступила. Я бы хотел продолжить в эфире тему, наверное, важнейшую, да, самую такую главную последних часов — убийства наших коллег в Центральноафриканской Республике. Я напомню, был убит Рахан Джемаль, журналист, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко. Я попросил Максима Шевченко, который дружил с Арханом Джемалем, снова выйти к нам в эфир, несмотря на то, что у нас в прошлом части случились технические трудности, проблемы были с телефонной связью. Максим, еще раз здравствуйте, слышите ли вы меня?
Слушаю прекрасно.
Я вас хотел попросить вот чуть подробнее про версию о, скажем так, политического убийства Джемаля и тех, кто был с ним. Я правильно понимаю, что вы Россию подозреваете в этом?
Нет, вы неправильно понимаете.
Ну, объясните.
Я не могу назвать. Ну, слушайте, они поехали в гражданскую войну, где слишком много задействовано разных сил, где журналисты могут быть как нежелательные. Журналисты, которые не имеют прикрытия, не имеют крыши, как нежелательные визитеры, те, кто не должен снять какой-то фильм, так и те, кого легко подставить как жертву, чтобы, как говорится, разыграть какую-то игру. Тут нет прямых каких-то решений. Гражданская война, тем более в африканской стране, где за $100 можно найти там банду отморозков, которые расстреляют людей. Понимаете? Это такое место, куда не надо было ехать. Я отговаривал его от этой поездки. Когда я узнал, что он хочет ехать, я, честно говоря, пришел в ужас. Я сказал, куда вы собираетесь? Вы даже не представляете, что это такое. Это просто ад на земле. Если у вас нет вооруженной охраны, если с вами постоянно не сопровождают вас вооруженные люди, сами вы без оружия, вы просто добыча. Добыча для бандитов, добыча для каких-нибудь повстанцев, добыча для спецслужб. Там. Я вот, честно говоря, не хочу никого обелять, но представить себе, что вот так вот, допустим, кто-то там какие-то сказали, там, допустим, вагнеровцы, давайте их убьем. Да. Ну вот это мне труднее всего, если честно. Понимаете? Потому что это все-таки структура достаточно, и известная.
И дисциплинированная?
Очень дисциплинированная. Я знаю, что Архана очень уважали грушники, потому что его, во-первых, там, родственники работали в ГРУ в Афганистане, там брат его, бабушки, там Александр Чубаров, и известный очень для ВДВ человек, сам Архан ВДВшник в прошлом. Во время грузинской войны Архан очень сблизился с этими подразделениями грушными, он там с ними вместе там провел несколько дней, вот это, а там Одинцовские, вот эти вот все. Mm-hmm. То есть его как бы знали, и по крайней мере, его могли бы изолировать, там сказать, слушайте, их можно было там избить, допустим, отобрать аппаратуру, чтобы они уехали обратно. Расстрел – это демонстративная акция, которая является такой актом, таком страшном спектакле. Не надо воспринимать как просто отморозков, которые сказали, давайте их убьем. Это не так делается. А вот давайте убьем, чтобы, как говорится, вокруг этого закипело целое что-то. У меня вот возникает вопрос. Вот они поехали вечером туда, вот я знаю, да? Mm-hmm. И там был некий какой-то голландец, как мне говорят, который, как говорится, фиксер, который им дал машину, как вот говорят журналисты, и который их там ждал, как говорится, чтобы... То есть кто-то, кто знал их маршрут, вывел на этот маршрут там группу убийц. Я ни одну секунду не верю в версию ограбления. Вот хоть режьте меня. Это не ограбление никакой, ни одной секунды. Потому что ночью машину вооруженная группа начинает расстреливать, стрелять по машине. То есть их ждали по маршруту. Кто их ждал по маршруту? Вот они куда ехали? Они ехали к какому-то человеку, который связан с ООН, как им сказали, там и так далее.
А у них вообще, Максим, вы знали, какая программа у Архана?
Ну, я не знал, какая программа. Я знаю, что они ехали снимать фильм о ЧВК «Ван», угу, о наемниках. Ну, фильм, да, и фильм. Что там такое? Подумаешь,
смотрите, смотришь. А вот это вот вы говорите, что... Я правильно понял, что было известно, что они едут без охраны туда?
Ну, у них не было охраны. Вот
охраны. Нет, у них не было охраны по факту, но почему? Почему?
Вот я не знаю, почему. Как можно вечером в чужой стране, в неизвестной, где вообще нет никого знакомого, где все люди вообще другие совсем, другой кожи, где существует расовая ненависть, где гражданская война, вечером, и имея на кармане порядка 8 тысяч долларов и дорогостоящую аппаратуру, поехать неизвестно куда вечером вот так.
У нас просто в прошлом часе был Александр Кынев, политолог, который в Центральной Африканской Республике был в начале года. Он говорит, что там просто не принято вообще без охраны, тем более белым, передвигаться.
Это просто невозможно представить. И я вот покорю, что я его не отговорил от этого безумия ехать в этот ЦАР. Когда он мне сказал где-то недели три назад, что планируется такое, я ему сказал, ты что, с ума сошел? Куда вы едете? Вы там будете просто добычей. Если у вас нету крыши сверху, если вас не прикрывает французский иностранный легион, или тот же самый Вагнер, или еще кто-то там, там сейчас грузинские какие-то стоят, два батальона, грузинская армия, или кто-то еще не прикрывает. Вы просто никто, вы просто добыча, и все. Вы как овцы будете, которые по лесу с полными волками гуляют. Но Архана была одна особенность. Он, когда он испытывал страх, он шел всегда на встречу. Вообще страх он никогда не испытывал, сразу скажу. Просто это был человек, который просто не знал слова «страх». Но вот где становилось опасно, он сразу двигался туда специально, чтобы...
Ну, адреналин.
Ну, это не просто адреналин. Это такой характер. Это нет, это не адреналин. Он не нуждался в поисках адреналина. Это просто человек, который был, у которого отсутствовало просто вот внутренний такой орган, который отвечает за страх. Я был свидетелем, когда он в Донбассе, в Донецке, тяжелый минометный обстрел, все валяются вокруг, там прячутся за каждый камушек, а он стоит буквально там и помахивает палочкой, ходит там и там что-то снимает на своем виде, хотя рядом людей убивают, понимаете? Это ужасная потеря, ужасная трагедия, и самое для меня горькое, что можно было отдать свою жизнь, как бы, не знаю, более... Какая-то Африка, какая-то, будь она проклята, это Африка вообще, просто сил нет об этом даже думать. Какая-то Центральноафриканская Республика, ну нахрена это было, ну что там такого? Ну Вагнер, ну чем Вагнер хуже, чем Blackwater какой-то, понимаете? Ну я не знаю, ну просто ну нельзя такие вещи делать, это легкомысленность страшная, трагическая. На этот раз не пронесло, к сожалению.
Максим Шевченко у нас в эфире. Максим, если позволите, еще несколько минут. А для Архана вот эта командировка, поездка, это прежде нормально, всего было денежное мероприятие какое-то?
Конечно. Ну, он, Архан был точно не идейное. Он как журналист, профессиональный военный журналист высокого качества. Конечно, он нуждался в деньгах, он был без работы в последнее время там. Там мы, друзья, помогали ему подбрасывать заказы, работы. Там, естественно, мы, как говорится, все другом поддерживали, как там, когда вот отец умер, вот тоже Китар, мой друг. Поэтому Архан, конечно, хотел вернуться как в элитную журналистику с каким-то проектом. И вот, представляете, там, ты из Африки привозишь фильм, да, такой как бы фильм, который там где-то идет. Ну, естественно, это деньги и имя, и возвращение, может быть, контракт на работу после этого какой-то был. Потому что, допустим, в «Русский Ньюсвик» он поступил, когда он съездил в Афганистан, в Гельмент, куда-то туда, каким-то талибом, куда-то неизвестно куда, куда, конечно, никакой журналист не попал, ни мусульманин. А он попал туда. И после этого репортажа его сразу взяли в «Русский Ньюсвик». Он, конечно, хотел тоже. Это абсолютно нормальный журналистский процесс. То есть не надо делать какую-то идеологическую поездку. Это было бы, если бы он вернулся живым, то был выдающийся журналистский материал, скорее всего. Но не получилось. Он умер как великий журналист, как военный журналист.
Как так получилось, что Архан Джемаль, вот все то, что вы говорите, известный журналист, известный военкор, оказался без работы?
Это не ко мне вопрос. Это вопрос к тем, кто его не брал на работу. Он пытался устроиться, я знаю, и в настоящее время, и в другие издания.
То есть что с ним было не так? Я просто читаю...
Я думаю, не так было с ним то, что он был мусульманин, верующий мусульманин. И потому что мне было удивительно, как человек такого уровня квалификации, как человек такого уровня опыта, с таким качеством в журналистике, и, как говорится, вот мыкался и не мог найти работу. Такое ощущение, что ему обрезали какие-то вот углы его куда-то загоняли, куда-то специально в какое-то такое пространство, знаете. Он прекрасно работал с Мишей Фишманом, да, и с Игорем в свое время в «Русском Юсе». Потом прекрасно работал на «Дожде». До этого в «Новой газете» у Дмитрия Андреевича Муратова работал. И считал его во многом своим учителем, кстати. Работал в «Независимой газете», когда я там работал. Там мы, собственно, с ним подружились. И он там начал писать. Работал в журнале «Смысл». Работал фрилансером, вот, снимая на Донецкой войне, по-моему, я не помню, для кого он работал. А, работал, естественно, для «Известий» тоже. Он ранен был.
Ну, в Ливию, да.
Да, с Габриэляновым тоже. А Ромашович тогда, как говорится, дал деньги на его лечение и на то, чтобы его, значит, вывезли оттуда. В общем, ну, он много где работал, но вот так вот сложилась у человека судьба, и мы пытались устроить, и я пытался тоже. Ну, не получалось.
При этом, да, вот Архан Джамали, я просто не знал, на самом деле, о его таком, не знаю, бедственном, что ли, положении.
Нет, оно не было бедственным.
Не было.
Потому что мы все как друзья, но, в общем, это, конечно, было не до вас. Такого прекрасного.
Ну, наверное, знания. Да, это правильное слово. Но при этом у Архана Джамали не было Фейсбука, где он, как некоторые его коллеги, которые тоже нигде, ну, скажем так, официально не работают, он не вешал там какие-то Яндекс-кошельки или прочее.
Нет, он не вешал. У Архана было очень такое странное отношение к социальным сетям. Он их, как это ни странно звучит, презирал. Он же был такого очень аристократического рода, на самом деле, как и Джамали. Джамали — это карабахские ханы, те реальные беки из рода Джаванширов, владительных ханов Карабаха. По женской линии семья Джамали восходит к Хулагу, к внуку Чингисхана, просто по женской линии не считается кровь, значит, Барджигинов, кровь Чингисхана у них. Ну, в общем, это очень благородная семья, а у каждого аристократа должна быть какая-то причуда. Вот у Архана была причуда. Он напрочь отказывался регистрироваться в социальных сетях, не понимал их и относился к ним с неким таким аристократическим чудаковатым презрением.
Ну, такой он старомодный, получается, был.
Ну, в этом да, а во всем другом нет. Он великолепно владел аппаратурой, техникой съемки современной. И, там, не знаю, храбрость. Он мог достать репортажи, которые вообще никто. Он во время Донецкой войны в Славянске, он был в Славянске, когда тут стрелковку ходил, окруженном городе, оттуда прошел через какие-то поля минные. То есть он делал такие репортажи, делал такие сюжеты, которые вообще никому в голову не приходили бы тоже, понимаете? Поэтому это был человек храбрейший, достойнейший, прекраснейший, умнейший, тонкий, веселый, обаятельный.
Для Максим,
как говорится, мир опустел без Архана, честному.
Архан Джамаль за кадром и Архан Джамаль в эфире, есть ли разница какая-то? Потому что вот я тоже читаю и могу, на самом деле, подтвердить ощущение, что Архан Джамаль часто был, ну вот, в своих высказываниях, например, в эфирах Москвы, очень прям вот совсем на грани. Порой выходишь из эфира и думаешь, а вот это вот высказывание, оно как-то обернется какой-то там статьей для кого-то или что-то вот в этом духе?
Архан был очень вежливым. Вежливым человеком с людьми, но он, как говорится, принципиально, он просто считал власть, практически любую власть, государство злом. Он был таким стихийным анархистом, если на то пошло. Он был мусульманином прежде всего, очень верующим, богобоязненным человеком, но он четко знал, что власть, бюрократия, спецслужбы – это ложь. Это манипуляции людьми, это цели, которые противоречат человеку, человеческой природе. И его инстинкт, да, был таким, что врать нельзя. Он не врал вообще никогда. Он говорил правду даже тогда, когда ему это было совсем не... Он просто не врал. Он органически не врал, не умел врать. Он не знал страха и не умел лицемерить и врать. Это вот два его качества. Поэтому на прямой вопрос, допустим, как ты относишься там к Путину или к России, Архан мог прям так в лоб так и рубануть, понимаете? То, что думал на самом деле, без всяких этих политесов. Ну, он был вполне оппозиционер, но при этом он был исключительный человек и очень, очень глубокий человек, который мог видеть разную правду, и он, как говорится, вот различал людей. Он мог дружить и с грушниками, и вместе с ними они считали его братом, и с оппозицией, понимаете. Он был в Мариуполе, когда Мариуполь штурмовали, значит, бойцы ополчения ДНР там вместе с батальоном Азов. Я помню его репортаж оттуда. Он мог, наоборот, потом через там две недели быть прекрасно с бойцами ополчения ДНР на линии фронта. И они тоже считали его своим, потому что Архан был правильным пацаном, как говорится, понимаете? Слова, когда люди сначала принимали его по словам, а потом видели, вот вглядываясь в него, в его поведение, поступки, то он всегда поступает по правде. Всегда поступает по правде.
А это его военная служба и частое общение там, с военными таким сделали, или это все-таки вера? То есть вот роль веры в становлении
его характера? Это кровь. Это достойная кровь его отца, его деда. Он всегда таким был. Это воспитание его отца, его матери, его бабушек, понимаете, там прекрасных. Это, в нем это было. Вот это вот правда, вот это то, что друзьям дружба, прекрасна в дружбе, да. И, или, например, там вот это вот, вот отдать кусок ближнему. То есть Архана была манера, он мог, допустим, там поделиться, там, не знаю, с человеком, просто отдать все, бери все, что мне надо, брат, бери. Все твое, вот мне ничего не надо. С другой стороны, он мог в задумчивости. Мы садились за стол, и Архан, если задумался о чем-то, начинал уминать там, знаете, так. Мы так все на это смотрели с умилением таким. Ну, в общем, он был прекрасным человеком. Это огромная утрата. Я не могу даже об этом думать сейчас. Ночь, я один, и честно скажу, что сейчас я осознаю, что Архана больше нет на земле. Это, конечно... Это как вот луч света погас. Понимаете, у него были человеческие качества, политические заблуждения или правильные позиции. Но он был невероятно таким, как луч света такой, Арха. Ты вот знал всегда, что несмотря на там, его ошибки, страстность, он абсолютно честный и порядочный человек. Абсолютно честный и порядочный человек. Это в наше время, да и в любое другое тоже, знаете ли, очень важная политическая и религиозная позиция. Он всегда вставал на сторону угнетенных, всегда приходил на помощь слабым, никогда не заискивал перед начальством. На грубость, может, чрезмерно иногда отвечал тоже там достаточно жестко на моих глазах. Я помню такой эпизод, например, на Чистопрудном бульваре, у театра «Ролан», он... проходил, значит, и какие-то богатеи припарковал машину, такую очень шикарную, какую-то, типа, там, не знаю, семерки BMW или какой-то лимузин, прямо на тротуар перекрыт проход. Я помню, Архан ему сказал вежливо, ты не можешь убрать машину? А тот как-то так скривился из машины. Ну, типа, ты кто такой? Архан сказал, ладно. Прямо по капоту перешел его машину. Говорит, я же по тротуару иду. Тот вылез из машины, ты чего там оборзел? Но Архан, когда поворачивался, он же был десантник, он же вообще ДШБ, ВДВ, как раз сегодня день ВДВ, 2 августа, он убит накануне своей армии. И когда тот из машины вылез, Архан так к нему повернулся, тот раз сразу спрятался обратно в машину и закрыл на свои двери. Он на вежливость был всегда вежливым, а на хамство всегда отвечал, как бы, ну, таким правильным таким движением. Я говорю, он был правильный пацан. Вот, понимаете, во всех смыслах этого слова.
Спасибо.
Ну, и светло тоже, потому что смерть его, это смерть, которую, наверное, мечтал бы каждый мальчишка и каждый мужчина. Знаете, такая гумилевская судьба, Африка. Он обожал Африку. Он много бывал в Африке. Он бывал в Африке, в Сомали. Там месяц провел в сомалийской тюрьме, приехал делать репортаж о сомалийских пиратах. Его в аэропорту арестовали, посадили, выясняя личность. Считали, что он какой-то наемник. Но потом выяснили, что он журналист, и там, в общем, с ним очень хорошо обращались. Он потом написал целый, по-моему, там эссе об этом, такую повесть. Потом он в Кении там прожил какое-то время. Потом мы с ним в Эфиопию 2 года назад ездили, как раз когда умер Бидар. То есть зимой мы поехали в Эфиопию, я разместил в Фейсбуке, он молился там в Хараре. Есть древняя мечеть, одна из древнейших, даже более древняя, чем Меканск. Он, значит, там вот молился в этой мечети. Потом он ездил там с сыном на сафари в прошлом году в Кению.
А у него дети были, да?
У него сын Мансур, да, 12 лет. тоже такой прекрасный мальчик, очень похожий на отца и на деда, и характером, и внешне. И он вообще Африку знал, ценил, понимал ее, Черную Африку. Поэтому, наверное, они его и попросили с ним поехать. Он не ощущал для себя чужой средой. Вот я с ним был в Африке, и мне это такое чужое пространство. Я его вообще не понимаю.
А для него органичное.
Ну, не органично, просто он очень легко сходился с людьми вообще. У него вот это вот как бы барьер такой, он был прямой. Прямой и честный человек. И люди это вот ценили, вы что-то не знали. Он такой был.
Понятно, спасибо. Ну, на самом деле, ничего не понятно. Все это грустно, печально, ужасно. Спасибо, Максим Шевченко. Еще раз соболезнования и вам, Максим, и близким, родственникам Рахан Джемаля. Ну и, разумеется, соболезнования родственникам и тем, кто хорошо знал Александра Расторгуева, Кирилла Радченко, которые тоже были убиты в этой... Я не знаю, как это характеризовать. Это что-то вот... вот. Ну, я, слушайте, вот правда. Послушал Максима Шевченко, и Максим Шевченко как-то ему удалось... ну, не знаю, что ли, успокоить меня, не успокоить. Конечно, я понимаю, слушайте, вот Максим Шевченко потерял друга, да. Они с друг другом общались много, вы, я думаю, сами убедились в том, что Максим прекрасно его знал. Прекрасно знал Архана, и что он, как он, что для него было естественным, про его характер, все это вы слышали. Но вот мне даже, опять же, я повторюсь, человеку, который Архан Джемаль знал, может быть, к сожалению, да, только по, скажем так, служебной необходимости, мне все равно очень все это горько и неприятно. Я вот помню, как, знаете, Архан всегда вот просто зайдите, посмотрите у нас в Ютубе ролики, да, наши передачи, как Архан сидит в студии, и вот Максим Шевченко говорил, что есть некий такой аристократизм в его поведениях, может, в его поведении, в его речах, да. Но вот даже в том, как сидел Архан Джемаль в студии, вот было что-то такое, проскальзывало, да, потому что он вот так вот всегда немножко в кресле разваливался и руки у себя на груди вот так вот складывал, пальцы пропускал друг в друга и вот сидел. А я помню, когда мы встречались с ним в гостевой, он так спрашивал всегда интересно с такой интонацией: «О чем сегодня поговорим? О чем сегодня поговорим?» А потом, знаете, вот идем в студию, например, на особое мнение, вот в нашу большую студию телевизионную, и ты идешь, вот, ну, для тебя это работа, да, при том, что это работа интересная, ты сейчас будешь задавать вопросы, ты понимаешь, какие у тебя темы, а с Арханом Джемалем, не с каждым гостем такое было, с Арханом Джемалем такое всегда ощущение, что Архан Джемаль идет как, вот на такой, как на некий поединок. То есть он вот сейчас он собирается с мыслями. Вспомните вот эти вот, если вы смотрели когда-нибудь какие-то боксерские турниры, да, вот как перед тем, как уже бойцы выйдут на ринг, они вот так подпрыгивают, разминаются, всякие суставы, локтевые, да, ладони мнут, потом с них вот так вот скидывают вот этот вот их халат или что это, полотенце, они там начинают махать руками. Вот у меня было полное ощущение, что Архан Джемаль всегда в студию шел вот именно в таком состоянии. Вот сейчас вот отлично, это вот сейчас будет драйв, это будет безумно интересно. Но это, слушайте, всегда, я не помню, мы, я не знаю, сколько там, раз 6, может быть, 7 встречались с Арханом в эфире, это всегда было безумно интересно, да, это всегда было резко, дерзко. Я вот повторюсь, часто казалось, что это на грани, он перегибает, потому что это были какие-то, знаете, ну вот у него проскальзывало, как будто слова в поддержку чеченских сепаратистов, как будто бы там вот слышалось уже, что всякие исламисты в Сирии, это не лишено смысла. Я, может, сейчас уже, понимаете, я, может, сейчас уже забыл, но вот иногда прямо чувствовалось, что это вот что-то вот, как говорится, too much, вот это было слишком. Потом ты выходишь из эфира и говоришь: Архан, ну, вау, ну, конечно, можно было вот это полегче. Но при этом никогда я не сомневался, что Архан в своих высказываниях был абсолютно честен, да, то есть человек никогда не прикидывался, ничего не говорил того, что он не хотел говорить, всегда это вот, ну, звучит, может быть, пошло и неуместно, всегда это было от чистого сердца, да, это вот человек вот так думает, он считает, что нужно это сказать прямо сейчас, в данный момент, и он это говорит, да, и человек при этом оценивает, я уверен, он оценивал все эти всегда риски, возможные какие-то последствия, то есть он понимал цену своих слов. Давайте 2 минуты мы сделаем перерыв и вернусь к вам.
Эхо Москвы. С понедельника по четверг с 8 до 11 утренний разворот ведут Маша Майерс и Майкл Наки.
В эту среду в программе «Особое мнение» свое особое мнение выскажет бывший министр экономики, доктор экономических наук, профессор Высшей школы экономики Яков Уринсон, ведущая Татьяна Фельгенгауэр. «Особое мнение» в среду после 17 часов.
Они не только высказывают свое мнение, но и отвечают на ваши вопросы. Задайте их на сайте эхо, echo.msk.ru.
В среду в вечерней программе «Эй-Тим».
Кандидат на пост мэра Москвы от партии КПРФ Вадим Кумин.
«Эй-Тим» – команда, подогревающая эфир на сильном огне. «Эй-Тим» – в среду после 20:00.
Пятница. Да сколько можно? О, четверг.
У вас 7 пятниц на неделе, а четверг 1.
Слушайте программу «Кейс» по четвергам после 22:00. Эфир ведет Нино Расибашвили. «Кейс» по четвергам.
Все жанры хороши, кроме скучного, изрек Вольтер. И был прав. По четвергам после 23:00 у нас в эфире скучно не будет.
Курс Потапенко – это будет абсолютный интерактив. Темы, какие вы хотите услышать, новости, которые вы хотите обсудить, я с большим удовольствием их обсужу и приведу предпринимателей, с которыми мы будем обсуждать реальную экономику в реальное время.
После 23:00 по четвергам авторская программа «Курс Потапенко».
День в день, час в час, минута в минуту. Эхо Москвы.
Я несколько сообщений прочитаю, вы и комментируете то, что было сказано, делитесь своими какими-то переживаниями. Большая беда, потрясающе сильный и смелый, причем все они, все трое, не забуду Архана на мосту Немцова, когда появилась новость, что убили Бабченко, Архан позвал на мост и пришел сам в памяти коллеги. По счастью, Бабченко оказался жив. А Архана и его товарищей больше нет. Он пишет из Иркутской области. Надо знать, что такое Центральная Африканская Республика и что за интересы у российской власти в этой стране. Диктатура, страна разделена, идет гражданская война, страна богата природными ресурсами, золотом, алмазами. Половина населения на грани гуманитарной катастрофы. Что в этой стране делали вагнеровцы? Охраняли прииски, фазенды политиков и коммерсантов за золото, алмазы, разумеется. В ЦАР есть уран. Верхушка грабит страну, народ нищает, наши помогают оружием и консультантами кому. Ну, вот, слушайте, да, это, конечно, безумно интересно, что там делают ЧВК Вагнер, да, но вот... Нет, я понимаю, слушайте, у меня вот абсолютно к вам нет претензий. Вы наверняка задаете справедливые вопросы и более того, как-то даже ориентируетесь в теме. Ну, вот сейчас тяжело думать об этом. Знаете, вот мы бы узнали, если бы подождали, наверное, неделю или две, пока Джамаль вернется со своей командой, и они бы смонтировали фильм, да, и мы бы посмотрели, да, и фильм бы был размещен на сайте Москвы, и все бы посмотрели, все бы обсудили. Было бы комментарий Дмитрия Пескова обязательно, был бы комментарий Минобороны о том, что нет никаких там наших военных, был бы комментарий Марии Захаровой про то, что, может быть, какие-то соотечественники есть, но они в личном качестве, ничего не знаю. Ну, видите, так вот получилось, что Мария Захарова сейчас комментирует совсем другие аспекты, связанные с этой поездкой. Когда так... когда в США в 59-м году погибли в авиакатастрофе три известных музыканта, говорили, что это день, когда умерла музыка. Сегодня, можно сказать, умерла расследовательская журналистика. Максим пишет. Не умерла, но больно. Давайте так скажем. Ну, больно, да? Кому-то не больно, кто-то равнодушен. Остаются люди, да, всегда это первая, наверное, реакция, когда уходят люди, тебе знакомые, люди, которые являлись лидерами мнений, люди, которым ты доверял, всегда хочется на автомате, да, это вполне естественно, такой рефлекс, на автомате хочется сказать, ну все, вот ушла эпоха, да, все, ушла эпоха, таких больше нет. Остаются. Слушайте, вы же знаете, что люди остаются и талантливые, может быть, даже более талантливые. Но все равно, конечно, горько, горько всегда. Так, Максим ничего не знает, понятно, замешан голландец. Ну, слушайте, по-моему, знаете, Сергей, да, Архану вечная память. Ну, спасибо на этом, Сергей, что хоть это пишете. Мне кажется, в том, что говорил Максим Шевченко, я вот специально предоставил ему максимально возможное время, мне кажется, вот его... скажем так, версии, да, про то, что это было, это наименее интересно. Сейчас все-таки больше интересно про Архана Джамаля было послушать. И поэтому, ну, слушайте, вот я, причем даже вот когда в прошлом части Максим был, я его, видите, не понял. Я сразу подумал, что Максим Шевченко про Россию говорит, а он, оказывается, говорит, что это скорее там какие-то разборки внутренние. Ну, вот про Архана, конечно, много удивительных вещей узнал. Вот про социальные сети. Его действительно же не было. Да, вот казалось бы, да, вот сейчас любой журналист, который хочет быть, да, на плаву, хочет, не знаю, расширять свою аудиторию, вот он должен обязательно обзавестись телеграмом, телеграм-каналом, фейсбуком, твиттером и вот всю вот эту вот всю. Ну, вот даже сам Максим Шевченко отличный пример, да, как себя надо, я не буду говорить пиарить, да, это слово такое, может быть, какой-то нехороший есть оттенок. А продвигать, да, вот Максим Шевченко, Facebook, Twitter, есть YouTube-канал, а Архан Джамаля не был. Видите, Максим Шевченко говорит, что Архан в этом смысле был консерватор, презирал все это. Нет, ну понятно, что есть люди, которые, может быть, не слишком в этом ориентируются, да, которые там, телефон, когда в руки берут, они так относятся к этому, ну, а что это такое, куда тут бежать? Я знаю таких людей, причем очень известные люди, некоторое время назад меня удивляли тем, что они абсолютно ведут себя каким-то странным образом, с каким-то гаджетом. Потом, конечно, они привыкают к этому, но тем не менее, но здесь, я думаю, все-таки действительно было. Ну, просто зная, опять же, Архан Джамаль по каким-то эфирам и вот такому общению, может быть, за кулисами, могу предположить, что Архан Джамаль, в принципе, вот так вот относился к этому так вот, именно с презрением, да, даже социальные сети. Вот, есть я, есть вот это вот, не знаю, болото, например. Давайте сейчас музыкальную паузу мы сделаем, небольшую, у нас останется сколько, минут 15, постараемся поговорить на некие отвлеченные темы.
Je suis née ce matin, je m'appelle Merci. Au milieu de la mer, entre deux pays, Merci. C'était un long chemin et maman l'a pris. Elle m'avait dans la peau 8 mois et demi, oh oui, 8 mois et demi. On a quitté la maison, c'était la guerre. Sûr qu'elle avait raison, y avait rien à perdre. Oh non, excepté la vie. Je suis née ce matin, je m'appelle Merci. Je
est urgent de renaître quand tout est détruit. Merci. Et là devant nos yeux, il y avait l'ennemi, une immensité bleue, peut-être infinie, mais oui, on en connaissait le prix. Surgissant d'une vague, un navire ami a redonné sa chance à notre survie. C'est là que j'ai poussé mon premier cri. Je suis né ce matin, je m'appelle Merci.
Часов 45 минут. Это программа «Один». Алексей Нарышкин у микрофона. Друзья, у нас с вами, ну, чистого времени. Я просто еще хочу в конце часа поставить одну музыкальную композицию. Чистого времени минут 12. Да, минут 12 осталось. Я вот правда, знаете, поскольку мы большую часть программы сегодня посвятили, или, хорошо, обвините меня во всем, поскольку я большую часть программы посвятил тому, чему посвятил, да, я просто не вижу какого-то, каких-то других, других, скажем так, тем, не вижу тем, с которыми можно было бы как-то поговорить, не знаю, отвлеченно, нормально. Не вижу повода сейчас порадоваться, поулыбаться. Я поэтому единственное, что могу вам сейчас предложить и сам себе вспомнить нашу рубрику «Удачник-неудачник». Да? Если хотите, пожалуйста, вот сейчас, как я знаю, есть у Соломина и, по-моему, еще придуманный Сашей Плющевым такой формат или рубрика, да, опять же, открытый микрофон, когда можно позвонить и высказаться по любому поводу. Вот хотите, пожалуйста, 10 минут в вашем распоряжении, можем это сделать в формате удачника-неудачника, вы знаете, что нужно делать. Позвоните на 363-3659 и расскажите о том, как у вас неделя прошла, да, можете рассказать о том, как разные информационные поводы влияют на вашу жизнь, можете рассказать что-то личное, хорошее это или это плохое событие. Делитесь, пожалуйста, 363-3659, код 495. Я готов вас выслушать, с радостью выслушаю, или, опять же, можете высказаться вот по тому, что произошло, и по тому, чему были посвящены полтора часа до этого. Еще раз номер 363-3659, код 495. У нас открытый микрофон, да, в виде исключения. Я просто, на самом деле, я люблю, когда более структурированно выглядит наше общение с вами, но поскольку времени немного, готов пойти сегодня на такие определенные уступки, поблажки, назовите это как угодно. Вижу, нехороший человек с таким подозрительным кодом. Извини, друг, извини, дружище, вынужден тебя огорчить, общаться мы с тобой не будем. Пока дозванивайтесь, я хочу вам завтрашний день разрекламировать, что у нас будет интересного завтра, на какие эфиры можно будет обратить внимание. Ну, во-первых, вы знаете, что Майкл Наки и Маша Майерс ведут разворот. Как они вам, кстати? Я вот с Машей Майерс провел, по-моему, три эфира, да, в общей сложности 9 часов. Ну, мне очень понравилось. Прямо вот мне... Не хочу сказать, что спелись, но такой очень прямо интересный опыт, динамично. И вообще, я не знаю, как в жизни, если мы говорим о сексуальных, например, партнерших, но вот иметь много партнеров в эфире, да, в работе ведущим, это бесценный опыт, да, потому что одинаковых ведущих не бывает. Одинаковых у тебя напарников не бывает. И чем больше у тебя их случается, тем, конечно, полезнее для... Ну, это эгоизм для собственной прокачки, да, потому что жизнь была бы слишком проста и, может быть, скучна, если вот, например, мы сидели только с Соломином во всех эфирах утром, ночью, днем, такая, знаете, была бы устоявшаяся пара, и нас бы, может, принимали бы действительно уже за пару такую, в прямом смысле, за пару семейную. Так, кстати, некоторое время назад и было. Но поскольку есть возможность работать в разных таких комбинациях. Это, конечно, очень хорошо. Это и мозг освежает, и тебя развивает, потому что под ведущего надо подстраиваться. Это же не только вопрос про то, как ты работаешь, что ты здесь выдаешь на выходе. Это для каких-то твоих личных различных качеств полезно. Полезно менять партнеров и партнерш. Про завтрашний день давайте я вам расскажу. Или давайте звонки сначала. Один звонок приму, потом про завтра расскажу вам. Добрый вечер. Доброй ночи. Алло.
Здравствуйте.
Здрасте. Как вас зовут?
Да, Сергей.
Сергей.
А открытый микрофон, это значит, можно сказать пару слов про Архана?
Да, конечно, пожалуйста.
Ну, действительно... Присоединяюсь ко всем дифирамбам, профессиональный, честнейший человек. И вы знаете, вот хочется вспомнить его эфир «Особое мнение» с Ольгой Бычковой. Я его очень хорошо помню. Вот вы говорили, что он был на грани.
Ну да.
Но вот в том эфире у меня прям холодный пот по спине, да, как говорится, после одного из его высказываний. А он сказал, там разговор был про Путина, и он упоминал то, что Путин виновен во многих смертях. Угу. И Архан сказал, что... А Ольга Бычкова тоже просто растерялась. И Архан сказал, что... Вы знаете, дословно не помню, но смысл такой, что... Он был бы рад побывать на похоронах Путина, как говорится в это время. И вот у меня мысль была такая, что...
Что такие вещи не прощают?
Парень, ты что ж делаешь? Да, действительно, такие вещи... Я подумал об этом, что такие вещи не прощают. И вот это его поездка в ЦАР, да, там, компания Вагнера. Ну, удобнее не придумаешь для того, чтобы убрать человека. Вот мысли у меня такие. И вы знаете, еще одно совпадение вспомнил.
Ну, слушайте, я просто хочу ваши слова прокомментировать. Хочется, понимаете, хочется найти какое-то обоснование, да?
Того, что я, да,
и может я, быть, я самое такое простое и очевидное, все скинуть на, да, извините уж, на несчастного Путина. Вот опять кровавый режим, и вот специально куда-то там выслали Архан. И там вот руками непонятно кого. Ну, вот легче вам от этого? Ну, думайте
нет,
так.
Нет, я не хочу ничего ни на кого скидывать. Но иногда жизнь действительно очень проста. Очень проста. Боже мой, чтоб я что-то утверждал, там, конечно, нет. Никто ничего не докажет. Ну, согласитесь, ну, совпадение просто невероятное.
Ну,
да?
Слушайте, и еще раз.
Совершенно правильно сказал Шевченко, что бред это все, что там подстроили все это ограбление, убийство, все это чушь. Я согласен абсолютно с Шевченко. И еще вспомню покойного Немцова, который в тот же вечер, вот это уж точно совпадение. Это вот это точно совпадение. Но в тот же вечер Немцов у вас в студии говорил о том, что он назвал Путина вором и патологическим лжецом. И в этот же вечер был убит. Это совпадение. Я абсолютно, это совершенно понятно, что совпадение. Но что-то их многовато. Спасибо.
Спасибо. Да? Ну, да, да. А, так. Ну да, тут про парность в эфирной журналистике это норма, да, да. Так, Майкл отличный ведущий, один из самых приятных на слух, на эхе, с приятным юмором, не глупый. Ну хорошо, я передам Майклу, ему будет приятно, главное, чтобы не возгордился Майкл наш. А, давайте, знаете что, давайте мы послушаем, у нас есть, ну, опять же, эфиры с... Арханом Джамалем вы можете найти сейчас на сайте «Эхо Москвы», вы можете найти в Ютьюбе, да, если хотите именно посмотреть на него, пожалуйста, там без труда пишите прям «Архан Джамали», «Эхо Москвы», «Архан Джамали», не знаю, «Особое мнение», все, найдете эти записи на нашем канале, не на нашем канале, понятно, что это все тиражируется. Давайте сейчас послушаем Архана Джамали, одно из его выступлений о журналистике. Он рассуждает о профессии.
То, что я знал про журналистику, это ерунда. До этого там был геологом. А вот именно после «Новой газеты» я понял, что я никуда из журналистики не уйду. И я понял, что я буду работать корреспондентом всю жизнь. И я буду отчаянно сопротивляться всякой попытке перевести меня на какие-то управленческие позиции. Я в это болото увяз, и уже из него мне не выбраться. Дело в возможностях находиться вот в самой-самой гуще жизни. Я не кабинетный человек. Я вот маюсь, когда я вынужден сидеть на стуле за столом.
Давайте звонок, может быть, прямой еще один. Я вам про эфир-то хотел рассказать, про завтрашний, на что обратить можно внимание. С утра мои коллеги, Майкл Майерс, о, господи, Майкл Майерс, подождите, господи, Майкл Наки, Маша Майерс, да, я, слушайте, какое интересное сочетание-то, я только сейчас обратил внимание. Действительно, так вот непросто. Значит, Майкл Наки, Маша Майерс в развороте, насколько я знаю, они тоже будут завтра вспоминать погибших наших журналистов после 10 часов утра. Потом вы услышите в 3 часа в развороте у нас с Таней Фельгенгауэр будет Кирилл Мартынов из «Новой газеты». В 5 вечера Яков Уринсон, бывший министр экономики, с Таней, по-моему, Таня будет вести. Глеб Павловский в 7 вечера, в «Особом мнении», я с ним буду. В 8 вечера Вадим Кумин, кандидат в мэра Москвы от КПРФ. Такой, знаете, вот смотрю на него, пытаюсь понять все-таки, вот он настоящий или он какой-то, он фейковый. Потому что в Грудинина, честно скажу, в Грудинина сразу поверил, а Кумина еще не раз пробовал, вот не понял, кто он. Я не говорю про то, что вот он победит, не победит, ну понятно, кто победит на выборах мэра Москвы, уж извините, как-то мне так видится, что там только один есть претендент реальный. Но завтра посмотрим, да, у нас хороший состав будет, Осин и Голубев, они его, как и предыдущих гостей и темы, размажут, безусловно. А я буду только вот ваши, например, комментарии читать и задавать вопросы, которые вы в YouTube присылаете. Все, в 9 вечера, конечно, Александр Невзоров. Завтра живьем из Гельвеции, тоже не пропустите. Разные поводы будет комментировать, про крещение Руси, годовщину, я уверен, будет. Про, как-то был какой-то комментарий Кирилла, что... Ох, слушайте, забыл. В общем, как-то патриарх Кирилл какое-то заявление сделал насчет... что Владимир Владимир Путин и Владимир, крестивший Русь, это вот не случайное совпадение. Безусловно. Безусловно просто. Кто бы мог поспорить с этим. В общем, завтра интересный день. Друзья, не будет больше звонков. Давайте я вас оставлю еще с одной композицией музыкальной. Спасибо вам. Я надеюсь, вам было интересно, содержательно. Еще раз соболезнования тем, кто потерял вчера своих друзей, своих близких. Нарышкин Алексей был с вами. Счастливо.
I got so much love, so much more, so much more love to give. I got so much more, so much love, so much more love left to give. So much pleasure for me, like I never saw. I have never seen you look like this before. I got so many lives, so many more, so many more lives to live. I got so much love, so much love, so much more love left to give. So much pleasure for me, like I never saw. I have never seen you look like this before. Are you within me? Like this before.